знаходитеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні абмярковуємо наступні теми. Ці потяче туркменський газ у Білорусь або які стратегічні перспективи білорусько-туркменського супрацовництва. Чому будівництвом Островецької атомної станції обурається Литва, а не обурається МАГАТЕ? І які вислови і чому зробила офіційна журналістика з блогу Віктора Мартиновича «Девальвація слова». Про спогадини «Нова Атлантида», коли білоруси стали туристами. Про перших білоруських вандровників і записане їми ураженні В'ячеслав Ракіцький гуторить з мистецтвознавцем Сергієм Харевським. Пізніше у вольній студії розмова з лондонським професором-білорусістом Арнольдом Макміліним. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому белорусская АЭС выкликает напружение в отношениях Беларуси и Литвы? Какие перспективы у белорусско-туркменских отношений? Какие высновы и чему зробила официальная журналистика с блогу Мартиновича «Девальвация слова»? Это питание сегодня на свободе обмерковывают три аналитики – Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Первое питание ваше, Валер. Чому белорусская АЭС выкликает напружение в отношениях Беларуси и Литвы?
С самого початку будовництва Островецкой атомной станции официальный Вильнюс выказывал незадоволение этим процессом, потому что АЭС будет находиться у 50 километрах от литовской столицы. А пошними днями баки обменялись шерогом дипломатичных заявов и жестов. Нагадаю факты. 5 травня у МЗС Литвы выкликали посла Беларуси и вручили ему ноту дотично махчимого инциденту на БелАЭС. Подставой для этого стала информация телеканала Белсат. У материала в реале телеканала поведомлялося, что рабочий с атомной станции у Островцы поведомил про обваливание бетонной конструкции на пляцовце помеж двумя реакторами. Представники БелАЭС назвали поведомление полной лухтой. Але трохи позднее белорусские влады трохи скорректовали свою позицию. Они признали, что некое здарение все же было. Министерство энергетики поведомило, что при будовництве станции отбылось частковые пошкоджения, якія подтримливают конструкцию опалубки одного из подсобных помешканий, а не опорной конструкции будущего будинку контроля ядерной безпеки, як это поведомлялося на Белсаті. Амбасадор Литвы у Минску Эвальдас Игнатавичус был запрошен на встречу с наместником министра энергетики Беларуси Вадимом Закревским, а потом выкликаны и у МЗС Беларуси. Там ему потлумачили, что отбылося на станции. Потом его запросили наведать саму станцию, але он отмовился, заявивши, что этим повинны заниматься эксперты. Увогуле Литва лічит, что Беларусь порушает потребования безпеки на АЭС и не выконывая международное погоднение, конвенцию об оценке уздейнення на навакольнае асяроддзе ў трансгранічным кантэксце, згодна з якой атэстацыя патэнцыйна небяспечных праектаў павінна праходзіць не толькі ўнутры дзяржавы, але і ў сумежных краінах. А Беларусь, з свайго боку, адкідвае ўсе абвінавачванні, заяўляючы, што ўсю неабходную інфармацыю аб бяспецы станцыі яна прадставіла літоўскаму боку. Падаецца, што беларуская АЭС ператвараецца ў дыпламатычную бомбу, якая закладаецца ў беларуска-літоўскія адносіны і будзе азброчваць іх на 10 гадзін наперад. Сітуацыя не такая рэдка ў міжнародных адносінах, калі яны азброчваюцца будаўніцтвам нейкіх экалагічна небяспечных аб'ектаў недалёка ад межы. У дадзеным выпадку ситуация ускладняется тем, что белорусские улады увогуле не призвычайліся дзейнічаць у поле международного права. Часто, як и у інших, например, політичних питаннях, яны спрабуюць выдать пропагандистскую туфту для внутреннего споживания и на замежную аудиторию. Можно узгадать, як кольки год тому улады провели громадские слухания в Островцы, куды, як принято в Беларуси, привезли адмыслово подрихтованных людей, але не пустили адмысловцев и экологов.
Мне кажется, будовництво АЭС в Беларуси, Островецкая АЭС, как раз показывает ту политично-экономичную систему, которая существует в Беларуси, и все ее, ну скажем, недохопы, которые в других случаях не так выразно и видать. Прежде за все, это недохоп контактования с громадскостью, выпрацовки некой агульной думки. Коли, вот добрый приклад, который привел Валер Карбалевич, все это и робилось, то чисто для галочки и на так званую дискуссию были запрошены только потребные уладе люди. Тем больше, что зараз исследуются многие пытания, про какие как раз противники, те, скажем, оппоненты побудовы АЭС попереживали еще 5-7 годов тому, когда дискуссии вокруг будовництва этого объекта были актуальными и обгрунтованными. Как раз попереживали про то, что это выключит певную негативную реакцию сбоку Литвы. И это мы зараз уже назираем. Попереживали про то, что, во-первых, кошт будовництва АЭС окажется намного большим, чем попередне заявляли улады. И теперь так само уже это выглядает истинной, покольки теперь на сегодня лишь бы каля 10 миллиардов долларов, и она отрознится от того, что от початку говорили улады. И этот долг, значная частка будовництва идет в долг России, и он повисит на державном бюджете, и Беларусь только повеличит свою залежность от России и финансовую, и в том лику, и технологичную. Покольки технологии по будовництву АЭС как раз так само приходят из России. Ну и еще третий аргумент был про то, что сам кошт электроэнергии, якая будет выпрацовываться на этой АЭС, будет дороже, чем планировалось. Принятие решения было в момент высоких цен на газ и нафту. Когда нафта коштовала выше 110-120 долларов, зараз нафта балансует каля 40-45 долларов, и это кардинально меняет все разлики на то, какая энергия Беларуси будет больше танная, какая больше дорогая. И минавито зараз белорусские влады, сдается, уже не могут спиниться, побудованы уже целый городок, будовников вырос в островцы, але все эти негативные моменты усплыли. И еще раз повторюсь, что это показывает всю систему принятия решений в Беларуси, когда меркование громадскости просто не берется на улик.
На мой погляд, ситуация все ж таки не настолько однозначная, как вывод коллеги ее выклали. Саправды, Беларусь – краина авторитарная, Беларусь – краина закрытая, Беларусь – краина, якая не привыкла и не звыкла обмерковывать свои решения с власным насельництвом, ну и не надто зрозумела, хоча это обмерковывать с кем бы то ни было. Литва – краина демократичная, Литва – краина, у якой дискуссии это, як бы мовить, сенс в огуле политичного, скажем так, громадского жизни. Литва, до речи, отмовилась от советского кшталту электростанции на Игналине. И тому, саправды, можно сказать, что коли Вильня говорит Менску, что вы нечто не выконали, то вельми имоверно, что она, саправды, мае рацию. Але можно поглядеть на эту ситуацию с иншего боку. Иснуе международная супольность, иснуе Организация Объединенных Наций, иснуе агентство этой самой Организации Объединенных Наций, МАГАТЭ, якое и займается как бы контролем, отсочиванием того, как где в свете эти самые атомные станции будуют и как яны функционуют. Вы, Валер, сказали, что вот белорусские улады не призвычались до выполнения международного права. Але у меня все-таки такое уражение, что коли б кроки белорусского боку, те отсутность певных кроков, навпрост суперечили международному закону, який тычется побудовы атомных станций, то я думаю, что слово бы свое казала не Вильня. Те казала бы и Вильня, и МАГАТЭ. МАГАТЭ бы сказала: Беларусь, поважанные спадары, вы порушаете закон. Вы порушаете правила того, как займаться ядерной энергетикой в свете. И мы бачим, что во всяких, так бы мовить, критичных ситуациях, скажем, с той же ядерной программой Ирана, этим занимаются не американские эксперты. Этим занимается МАГАТЭ. Все ему доверяют. И в этой ситуации, когда, скажем, Вильня выказывает претензии, а МАГАТЭ их не выказывает, те, может, выказывает, но мы про это не ведаем. Но я звердаю увагу, Вильня аргументами МАГАТЭ не оперует. Вильня не кажет, вот вы порушаете правила МАГАТЭ. Вот МАГАТЭ сказала, что вы порушаете. Мы, например, этого не чуем. Мы чуем, что приезжает в Беларусь президент МАГАТЭ, едет на эту станцию и кажет, да, все окей,
все нормально. Так что в этом сенсе я бы сказал так, что махчима справа все-таки не в том, что Беларусь порушает международные правила. Махчима Беларусь порушает, так бы мовить, ну, скажем так, неформальные правила добрососедства. Махчима, некоторые эксперты выказывают такие пунгледжания, что ты же литовцы, мают на увазе некие экономичные меркования. Коли у Беларуси з'явится такая крыница относно танной энергии, ну, это будет им не вельми выгодно. И тому, власно, окромя вось, як бы правового боку в этой ситуации, махчима, я не настаиваю на этом, але махчима в этом есть и политика. Мой аргумент, власно, за это только один. Памятайте у Жванецкого. Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха. Хотелось бы послушать МАГАТЭ. Мы чуем попроки сбоку Вильни, мы не чуем попроков от МАГАТЭ. Может быть, я их не чую.
Юрий, тут, напевно, несколько, можно сказать, реплик. По-перше, ну, саправды, чего тут такого кепского признавать, что Максим присутствующая политика, покольки выступала и президент Литвы Дали Грибаускайте, тут она демонстрирует себе, выказывая клопот про безопасность и навокольное осиродие, демонстрирует себе как отказный политик. Натурально, Литва выступает, перш за все, как сосед Беларуси, и натурально она хвалюется за безопасность и за максимальные экологичные наступства. Ну, а другая реплика на конт МАГАТЭ. Ведаете, МАГАТЭ, особливо на фоне Чернобыльской трагедии, шмат обвинувачивали у передузятости в таких пытаниях, в том сенсе, что они как раз затекавлены, как больше будавалося атомных электростанций, поводле певных правил, але, коли принимается решение будавать или не, МАГАТЭ завсёды за то, как будавать, бо это, в принципе, и есть сутность існавання этой организации, сочить за такими станциями, и как их было больше. Так что, умовно кажучи, это не ААНСа, правда, и МАГАТЭ так само не может лечиться тут абсолютно объективным боком.
Ну, абсолютно объективным боком может быть, как бы я не ведаю, только Господь Бог. Але, на мой погляд, отсутность адмоўной реакции МАГАТЭ свечит про то, что, махчима, Беларусь в нечем и виноватая, саправды, але не факт, что она виноватая в прямым, как бы, явным порушении неких международно признанных принципов. Потому что МАГАТЭ сочит миновито за гэтым. И при всех хибах МАГАТЭ, ну, скажем, все ж таки Сочи за иранской программой ядерной, миновито МАГАТЭ, а не некое иншее, так бы мовить, агентство. Как сказал товарищ Сталин, у меня нема для вас других письменников. Нема иншего МАГАТЭ.
Пробачьте параллели с иранской программой не совсем до речи, я лечу, потому что у Иране шла говорка про погрозу створения ядерной зброи, и тому это выкликало существенную реакцию. А что тычется МАГАТЭ, саправды, после Чернобыльской катастрофы, МАГАТЭ у вачах, скажем, громадскости Беларуси, России, Украины, как бы не самую добрую роль отыграл.
Махчима, но на мой погляд, все-таки в Иране, чому гэта робіць МАГАТЭ? Тому что менавіта МАГАТЭ, менавіта міжнародное агентство высвятляе, парушена право, ці не парушена, парушены принципы, ці не парушена.
В Иране, знову-таки, домовлялися великие державы, Евразвяз, США, МАГАТЭ выконывала чисто техничную функцию проверки, а домова шла на самом найвышэйшым узровні. Вот тады гэтай домове доверяли. Доверяли не МАГАТЭ, а доверяли домову, якую подписали США, Евразвяз, Россия.
Але экспертизу робіла менавіта МАГАТЭ.
Чисто вузкая технічная функція.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, что в передаче «Тройный удар для трех аналитиков» удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Виталь, зараз ваше питание. Какие перспективы у белорусско-туркменских отношений?
Так, махчима, моя тема не настолько спрэчная и дискуссийная, как попередняя. Сегодня, 11 травня, начинается визит у Минск, Беларусь, президента Туркменистану Гурбангулы Бердымухамедова. Завсёды тяжко новинщикам вымовлять это прозвище, але я вымовил с первого раза. И можно сказать, что уже висят по проспекте Независимости туркменистанские стяги, але самое важное, что визит отбывается на фоне снижения товарообороту помеж двумя краинами. Не так давно, 26 студеня, была отповедная нарада по пытаниях развития гандлево-экономичного сотрудничества с Туркменистаном, и там выступал старшиня Совета Республики Национального Схода Михаил Мясникович, який как раз поведомил про то, что за минулый год объем товарооборота Беларуси и Туркменистана снизился у 2 раза. Не глядя на то, что на политическом уровне, на уровне керовника державы, сделано все для увеличения объема, это заявил Мясникович. И саправды, в данном упадку Мясникович имеет рацию, бо как ни с кем иншим, политическое сотрудничество с Туркменистаном развивается на вельми высоким и, скажем, довольно таким интенсивным узровне. Полно совместных визитов они отбываются те не каждый год 2. А пошний раз Лукашенко наведал Туркменистан у снежне минулого года. И снова-таки там заявил про то, что Беларусь и Туркменистан полны рашучести нарастить объемы товарозвороту. Это, как заявил Лукашенко, является фундаментом двухбаковых отношений. Зрешты, миновито товарозворот, это для отношений Беларуси с многими державами третьего света является, скажем, тем самым фундаментом, что Беларусь добивается, особливо нарастание своего экспорту. Мы немало зробили, как тут в Туркменистане был реальный сектор, подобный на белорусский, заявил Александр Лукашенко. Ну, мается на увазе то, что есть несколько проектов, махчима коллеги скажут про их больше подробязно, какие Беларусь реализовывает в Туркменистане, будуя там певные проекты, и туда накировываются шматликие ресурсы. Але в целом, повторюсь, визит отбывается на фоне снижения товарозвороту, и это подштурховывает нас робить певные высновы. Был час, еще не так давно, коли замежная политика Беларуси самую великую ставку робила на такие краины третьего света, скажем, не Россию и не Евразвяз, как Туркменистан, Иран, Венесуэла, какие богатые природными ресурсами, нафтой и газом. Миновито там Беларусь хотела знайти свой прорыв у краины развития, прорыв у, так сказать, третью дугу, как еще называют в Министерстве замежной справы, как бы повеличить свой экспорт, как бы знайти новые рынки сбыту своих товаров. Але кардинальное падение цен на нафту и газ все это изменило. Привабность таких углеводородных краин, назовем их так, объективно изменилась. Эти краины избеднели и перестали закуплять столько белорусских товаров, кольки ранее. И, сдается, не глядя на вселякие нарады и политическую поддержку на встречи керовников державу, это объективный процесс, ничего с ним не робишь. Ставка на такие краины, которые разбогатели на нафтовом буме, а теперь переживают вельми великие внутренние экономичные проблемы. Максима была тактичной в певный момент, але як стратегично, я на себе не оправдала. И зараз Беларусь, что называется, пожиная плен этой ставки, коли товарозворот с такими державами фактично зусими кардинально зменшивается.
Я могу погодиться, что сапраўды зараз, вось, калі размова ідзе пра, так бы мовіць, далёкую дугу, то, гледзячы па вось апошніх кантактах беларускага кіраўніка, куды большую зацікаўленасць выклікаюць краіны арабскага свету, краіны персідскай затокі, там уже некія эксклюзівныя правы даюцца, так бы мовіць, гандлёвыя ў Беларусі некаторым з гэтых краінаў, скажам, адносінам з той же Турэччынай, а якраз постсавецкая прастора, яна так крыху адыходзіць на задний план. Адыходзіць, але не зусім. Хочу нагадаць, што вось гэты леташні візіт Александра Лукашэнкі ў Ашхабад, он як бы меў такі пэўныя палітычныя адценні, бо мы памятаем, як это выглядала, што в Беларусі скончыліся выбары, Лукашэнка павінен быў ехаць у Москву, тады там узнік канфлікт у Расіі з Турэччынай. Было, так бы мовіць, сказана, што паездка пакуль не мэтазгодна, і Лукашэнка часткова, так бы мовіць, з дэманстрацыі перад гэтым паехаў во В'етнам і ў Туркменістан. То есть парушыўшы гэта, што называецца, святое правіла, што кіраўнік Беларусі, так бы мовіць, як у Мекку пасля выбару едзе ў Маскву. І гэта было звязана менавіта вось з Туркменістанам. Так што магчыма ўсё ж такі пэўныя стасункі, скажам так, важныя, настолькі нават важныя, што вот можна зрабіць такую дэманстрацыю на адрас Масквы. Другі момант это тое, што вось цяперашні візіт Гурбангулы Берды Мухамедова адбываецца на фоне даволі вострага канфлікту паміж Менскам і Масквой якраз на конт газу. Менск лічыць, што ён павінен плаціць менш, Масква лічыць, што павінен плаціць больш. Урэшце рэшт ёсць нейкі дух, ну пакуль Масква як бы звяртаецца да арбітражу, але ну сітуацыя так крышку обостряется. И в этом смысле, даже потенциально, гипотетично, еще один поставник газу, это, в принципе, не кепска, это инструмент, скажем, на утиску, на ту же Москву. В этом смысле, как часом Захад выкористовывается Лукашенком супроть Москвы, как альтернативный вариант, так и Туркменистан может выкористовываться миновито таким чином, что, коли вы такие строгие, ну, так мы можем и с туркменами домовиться. Правда, там это не совсем альтернатива, потому что труба с Туркменистана идет проз Россию. Але, тем не меньше, ну, это некие варианты, которые могут разыгрываться. И я меркую, что яны миновито зараз и разыгрываются. Тому, до речи, все-таки в дипломатичной практике, мне сдается, не отбываются так щильные визиты. Проз полгоды, как бы визит на сустрач, звычайно, все-таки больше, мне сдается, дистанция. А коли визит робится так худко, не выключено, что все-таки певная зацікавленность у Беларуси, у Туркменистане есть. Ну, а у чем она может полягать, только в газе.
Что тычыцца поставок газу, то гэты газ туркменский можа прайсці в Беларусь только праз российские трубопроводы, и значит только со згоды России, со згоды Газпрома, ніяк інакш. Калі казаць в больш широким контексте, то дачыненне Беларуси с Туркменистаном выгодное для официального Минска тем, что экономичная модель, система кіравання в этой краине подобная на белорусскую. И коли Украина с рынковой экономикой, для супрацовництва треба домовляться не с урадом, а с бизнесом, то такой краине, как Туркменистан, достатково домовиться с президентом. Але в этом полягая и хиба, бо коли президент меняется, то все супрацовництво валится, и это добро иллюструя отношения Беларуси и с Венесуэлой, и частково с Ираном. Саправды, объем товарообороту минулым годом с Туркменистаном снизился удвоя, а и наперш это выкликано погрошением экономичной ситуации в Туркменистане, а она в свою чергу выкликана снижением коштов на углеводороды, девальвацией. Туркменистан – сырьевая краина, и ее добробыт мощно залежит от сусветных цен на нафту и газ. Для Беларуси гандлевая сальда с Туркменистаном становчая. Головный проект двубакового супрацовництва – это будовництво Гарлыкского горно-обогачального комбината, які помогают будовать беларусы. Еще важный керунок супрацовництва – подрыхтовка туркменских громадян у белорусских научальных установах. У Беларуси научается сегодня больше за 9 тысяч туркменской молоди. Так что супрацовництво отбывается довольно интенсивное, але замежный гандаль падает, то бок покуль не зусім у дугу.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
Ну і нарешті моє питання, які висновы і чому зробила офіційна журналістика з блогу Віктора Мартіновича «Девальвація слова». В апошнім клубі редакторів, який пройшов 8 травня на каналі «Беларусь-1», його удільники якраз обмярковували гэты блог. Ми з вами обмярковували гэты текст «Тройним удары» на минулым тидні, ну а вось, так би мовіць, колеги з державних медіа робили гэта у неділю. Головная думка Мартіновича, я нагадаю, что медийное слово девальвовалося, уладу больше не цікавить то, что мы про ее думаем. Головный редактор газеты СБ «Беларусь сегодня» Павел Якубович выказал меркование, что Мартінович поставил питание, але проанализовать его, видовочно, не смог. Поводле Якубовича, серьезное критичное выступление и народной воли, и советской Беларуси, и телебачення знаходит реакцию мясцовых и центральных уладов. Редактор СБ поскардился на то, что сегодня каждый человек может створить аккаунт, стать блогером и поведомлять новины. Это велизарная проблема, потому что эти люди нивелюют информационное поле. На фоне паускандальной никчемной информации громадскость перестала доверять выступам прессы, телебачення, радио, сказал Павел Якубович. Ну, цікаво, что вот представники, представник праволадных СМИ, там и иншие выступали редакторы, отреагировали, так бы мовить, на попроки на адрес улады, что и она не реагуя на прессу. Ну, вот у их особи, как бы улада, можно сказать, и отреагировала. Але это один аспект. Инший аспект то, что махчима эту проблему девальвации публичного слова отчувают не только недержавные СМИ, але и державные так само. И один из факторов, про что ускосно сказал Якубович, это саправды измены медийного поля, это повеличение колькости гульцов, повеличение колькости ролей, так бы мовить, в этом поле. И вот я зверну увагу на то, что, скажем, Якубович при прыгадаў якасці медыяў, на якія ўлада рэагуе, як сваю газету, так і народную волю, выданне апозіцыйнае, але не прыгадаў, скажам, ані Тутбай, ані беларускія навіны, аўдыторыя якіх значна большая за аўдыторыю народнай волі. Ну, гэта такая пэўная старамоднасць, але, магчыма, і пэўная лінія, якая асабліва абазначылася вось апошнім часам у заявах і Александра Лукашэнкі, і, скажам, міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Ну, такое адценне, што вось інтэрнэт – это, з аднаго боку, нешта несур'ёзнае, а з другого боку – небяспечнае. І в этом выступе Якубовіча высвятляецца, што ўжо як бы інтэрнэт вінаваты ў тым, што публіка перастала давяраць прэсе. Ну, а што трэба ж, каб аднавіць давер? Ну, відаць, як-то інтэрнэт прыціснуць, абмежаваць, а можа не атрымаецца, але паспрабаваць-то можна. В принципе, ўжо шмат крокаў, як мы ведаем, зроблена ў гэтым накірунку, але не выключана, што гэтыя крокі для таго, каб, як бы мовіць, рэвальваваць слова, ну, яны будуць зроблены і зусім не в накірунку надання большай свабоды.
Тут в этом выказывании Якубовича мне наперш зацікавило тое, что сам редактор называет свою газету менавіта «Советская Беларусь», а не «Беларусь сегодня», як она официально фактично уже сегодня называется, хотя там двойное назва. Мне подается, что вот в этом тезисе, что улада реагует на серьезные критичные выступления и державной, и недержавной прессы, двойная хитрость. Па-першае, ён аб'яднаў як бы ў адну сукупнасць розныя медыі, у якіх розныя сёння ў Беларусі функцыі. А па-другое, я значыў, што ўлады рэагуюць на сур'ёзныя крытычныя выступленні. Справа ў тым, што ўлады самі выбіраюць, што ёсць сур'ёзныя матэрыялы, а што не. Напрыклад, матэрыялы народнай волі пра фальсіфікацыю выбару, яны лічаць несур'ёзнымі і на іх не рэагуюць. А сапраўды, дыверсіфікацыя крыніц інфармацыі стварае пэўныя праблемы для ўладаў, дзяржаўных медый, той інфармацыйнай манаполіі, якая існавала яшчэ ў 90-е гады, цяпер няма. І тут, акрамя інтэрнэту, трэба заўважыць, што ў большасці кватэр і хатаў сёння з'явілася шмат разнастайных тэлеканалаў, і зомбіраваць насельніцтва стала значна цяжэй. Вось той тезіс, што сапраўды стала шмат крыніц інфармацыі, што з'явіліся блогеры, якія нівеліруюць інфармацыйнае поле, то гэта праблема ўсіх медыяў. Але найперш гэта праблема дзяржаўных медыяў, якія па самой сваёй прыродзе непаваротлівыя, звязаныя афіцыйнымі ўстаноўкамі. І ўвогуле, маючы манаполію на газетным рынку, падтрымку дзяржавы, яны не надта імкнуцца нешта крэатывіць. Не выпадкова палітычную барацьбу ў інтэрнэце дзяржаўныя медыі прайграюць. Але вось з іншага боку, старшыня нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Геннад Давыцька адзначыў, што на апошнім тыдні найбольш папулярнымі тэмамі у медыйнай прасторы былі бытавыя, некія бытавая драбяза кшталту канфлікту кіроўцы і пешаходаў, але гэтая драбяза адцягвае ўвагу людзей ад палітыкі, ад сацыяльна-эканамічнага стану, што, на мой погляд, выгадна сёння ўладам.
Бывае такая сітуацыя, калі людзі з супярэчнымі палітычнымі поглядамі кажуць нешта, што якраз то можа быць даспадобы людзям з іншага лагеру, і ты хапаюцца за гэта, і цалкам натуральна, што выкарыстоўваюць гэтыя думкі, маўляў, глядзіце, што нават апаненты кажуць. Ну, напрыклад, калі ў незалежнай недзяржаўнай прэсе даволі часта з'яўляецца крытыка апазіцыйных палітыкаў, то тая ж самая дзяржаўная прэса часам з захапленнем гэта падхоплівае, кажа, вот глядзіце нават, што яны самі пішуць пра апазіцыйных палітыкаў. Так і тут парадокс тым, што ў пэўным сэнсе в дадзеным выпадку я магу пагадзіцца з рэдактарам пра дзяржаўнай газеты «Беларусь сегодня» ў органы адміністрацыі прэзідэнта ў тым сэнсе, што сапраўды ёсць некая размытасць медыапрасторы і гэта адбываецца паўсюль, але калі в Амерыцы там шановныя газеты ад «Нью-Йорк Таймс» да «Вашингтон Пост» і «Таймс» з Брытаніі застаюцца аўтарытэтнымі выданнямі і ад з'яўлення тысяч блогераў іх аўтарытэт не знізіўся, то ў Беларусі сапраўды адбываецца пэўнае такое ўраўніванне, калі тыя ж самыя чыноўнікі ўжо не ведаюць, на што рэагаваць, і не ведаюць, якое з новых СМІ зараз больш аўтарытэтнае. І калі казаць, напрыклад, чыста з юрыдычнага пункту гледжання, то ёсць такое паняцце, як сродкі масы інфармацыі, зарэгістраваныя, і на іх, паводле беларускага заканадаўства, прадстаўнікі афіцыйнай улады чиновники обязаны реагировать на некие выступы. Зрозумело, как многие законы Беларуси, он достаточно формальный, але это дает подставы журналистам этих СМИ звертаться, отримывать отказы, отримывать певные листы, выступать в переписку и так далее. Все это натурально, что не имеет права и не может на это претендовать любые, скажем, те, навод самый популярный блогер. На его некая реакция может быть только в рамках, ну, некой доброй воли этих чиновников, которые вырешили, что его меркование чему-то важное и уявляя некую, ну, массовые думки. А с юридичного пункта влежения, безумовно, такой обовязаловки для их нема. Але мы памятаем, как отреагировали, например, улады на то, коли вице-премьер Калинин, мягко кажучи, незграбно выказался у эфиры каналу ОРТ. Все это высмеяли, и какая была реакция? За это покарали журналиста ОРТ, який записал это и дал у эфир. Это как раз, мне сдается, на сегодня самый такой яркий приклад, как улады реагируют на громадскую думку и на ту самую свободу слова.
Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Чому белорусская АЭС выкликает напружение в отношениях Беларуси и Литвы? Какие перспективы у белорусско-туркменских отношений? Какие высновы и чому зробила официальная журналистика с блогу Виктора Мартиновича «Девальвация слова»? «Тройный удар» каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Каждый будний день. Полгодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункты глядження.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».